В программе «Христианские чтения» мы предлагаем вам послушать продолжение чтения книги Юрия Сергеевича Грачева «В Иродовой бездне», передача 25-я. Книга вторая. Неожиданная встреча с братьями и сестрами по вере укрепила Леву. Один из них проводил Леву до самых дверей станционной пересыльной тюрьмы. Здесь сопровождающий передал пакет, и они расстались. Открылась большая кованая дверь, и Лева вошел, неся свой мешок с провизией, в большую переполненную камеру. Людей в ней было так много, что буквально не было куда и ногой ступить. Сидели на нарах, лежали под нарами. Лёва посмотрел кругом. Бледные, грязные лица, масса оборванных людей, много и крестьян, но они выглядывают из-под нар. Кто-то указал ему место около бочки параши. Юноша, положив мешок, присел на край нар. Тут же его окружили плотной стеной интересующиеся, задавали обычные вопросы. «Кто ты? За что тебя?» Спокойным голосом Лёва рассказал о своей вере, что обвинений пока не предъявлено, а везут его в Красноярск. Рассказывая, он заметил сквозь головы окружающих его людей, что там, у окна, на нарах, какое-то большое оживление, что-то делят, о чем-то спорят. Он оглянулся на свой мешок, но мешка и след простыл. Лёва сразу все понял. Но это его нисколько не расстроило. От окна отделился какой-то немолодой человек, подошел к Леве, задал ему несколько вопросов и, внимательно посмотрев на юношу, вернулся к окну. Как потом Лева узнал, это один из старых воров. Спустя некоторое время Лева заметил, что его мешок находится рядом с ним, правда, почти совершенно пустой. Начался тюремный вечер. Принесли чай. Каждый закусывал тем, что имел. Лёва открыл свой мешок. Там осталось еще немного хлеба. Он поделился им с соседями и стал пить чай. К Лёве подошел крепко сложенный человек в кожаных штанах. «Я слышал, ты верующий, а я коммунист. Хочу узнать, как это ты, такой молодой, так рано набрался такого дурмана?»
«Я вам это расскажу. Но прежде скажите мне, пожалуйста, как это вы, коммунист, и вдруг попали в тюрьму?»
«Да у меня получилась маленькая растрата на работе. Вот я и попал сюда. Нанимаю защиту и думаю, что все вскоре обнаружится, и да и кончится скоро. И кончится неплохо.
Ну а я никаких растрат не совершал. А вот с юных лет уверовал в истину Евангелия и стараюсь жить по нему».
«Ну, Евангелие. Люди писали, и сплошная выдумка».
«Но это нужно проверить, правильно ли вы говорите. Вот человек хочет пить. Он видит колодец, в нем вода. Он даже не знает, когда и кем выкопан этот колодец, но он черпает воду, пробует ее, видит, чувствует, что она свежая, хорошая, пьет и утоляет жажду. Он здоров, он черпает из этого колодца. И для него вода — это драгоценность, без которой жить он не может. Так и Евангелие. Это колодец, в нем живая вода учения Христа. Не касаясь вопроса, кто и когда написал Евангелие, попробуйте черпать то, что в нем написано. Примите это в свою жизнь, и вы увидите, что это чудная живая вода. Она обновит вашу жизнь, спасет вас от смерти».
Окружающие прислушивались к их беседе. Неожиданно один из них предложил: «Давайте устроим диспут, это будет всем интересно». Воры тоже присоединились к этой мысли. Было уже темно, только вверху, над дверью, висела тусклая лампочка. Лёву провели вперед на нары перед окном.
На нары опрокинули бочку, в которой носят кипяток, она служила как бы столом. Перед этой бочкой сел фельдшер со станции Слюдянка, которого избрали председателем диспута. С одной стороны бочки встал Лёва, с другой – человек в кожаных штанах. «Диспут считаю открытым», – сказал председатель, постучав кулаком по дну бочки. «Тема диспута – есть ли Бог? Нужна ли вера? От имени атеистов выступит товарищ Н». Наступила полная тишина. Человек в кожаных брюках, засунув руки в карманы, так он привык выступать на собраниях, громко начал свою речь, тщательно выговаривая каждое слово. «Я выступаю от имени атеистов. Мы в Бога не веруем, живем без Бога и строим свою жизнь без всякого Евангелия. Товарищи, откуда взялась эта вера? Откуда появился этот Бог? Я должен вам сказать, что все это придумали попы для того, чтобы дурманить людей и за счет трудящихся наживаться. Они сами не работают, а только дай им масло, яиц, круп, толстеют да пьянствуют. Бога никакого нет, его никто не видел. Нужна ли вера? Она нам не нужна. Она нужна всяким эксплуататорам, чтобы угнетать народ. Здесь, мол, терпите, а там Царство Небесное, и все получите. Религия нам не подходит. Мы должны бороться с ней, чтобы построить светлую советскую жизнь». Оратор вытащил кисет, насыпал в бумажку махорки и закурил. Лёва закашлялся от дыма. Нужно сказать, что в камере курили почти все, и воздух был такой спёртый, что трудно было дышать. Закурив, выступающий стал рассказывать смешные истории про попов, стараясь расположить заключенных в свою пользу. Но вокруг сидели и лежали измученные, угнетенные люди. Из них редко кто смеялся над его анекдотами. Когда он кончил, председатель диспута объявил: «От имени верующих будет выступать новичок Лёва Смирнский». Лёва собрал все силы своего голоса и звонко начал. «Вопрос стоит, есть ли Бог? Я вам должен сказать, что Бога нет». Он остановился. Все замерли. «Бога нет в сердцах людей, которые не ищут его, которые забыли о нем. Кто такой Бог? Библия открывает нам, что Он – Творец всего сущего. Он – Небесный Отец, полный любви, милосердия, сострадания к любому преступнику и злому человеку. В Евангелии говорится, что Бог есть любовь. Но посмотрите, вот среди нас здесь есть ли любовь, есть ли мир, сострадание, все, что дает Бог, доброе. Мы озлоблены. Вы все страшно ругаетесь. Я никогда в жизни не слышал такой ругни, какой услышал здесь. В сердцах ваших нет любви, и все это потому, что вы ушли от Бога, не знаете Господа. Далее стоит вопрос, нужна ли вера? Здесь у нас в камере нет Божьей веры, и мы друг другу чужие люди. Мы готовы взять друг у друга то, что не принадлежит нам. Нужна ли вера? Я расскажу вам, что делает Божья вера с людьми, которые верят в Него. Они становятся братьями и сестрами. Вот если бы с вами здесь все было по-другому, то есть все были бы по-настоящему верующими, то мы могли бы быть родными братьями, жалели бы друг друга. Здесь не было бы слышно этой брани, ругани. Здесь никто бы не обижал ближнего. А вместо этого мы все бы молились, тихо пели. И в Боге были бы счастливы даже в этой ужасной камере. Председатель уже несколько раз толкал Лёву в бок. Наконец он привстал и тихо сказал Лёве на ухо: «Тебе какую статью дали?» «Мне никакой статьи не дали», — тихо ответил Лёва. «Ну и брось ты тогда так говорить, а то тебе живо 58-ю статью припишут. Антисоветскую агитацию». И тут же он громко объявил: «Диспут считаю законченным. Вопросов никаких не может быть. Вопрос ясен». Позже он в честной беседе с Лёвой сказал, что если защищать Бога и настаивать на том, что вера нужна в жизни человека, это значит определенно заработать срок. Пришло время сна. «Где же спать?» «Господи, ты знаешь, что мне нужен отдых», — произнес про себя Лёва. И кто-то позвал его из-под нар.
«Эй, парень, иди сюда, мы потеснимся, уляжемся».
Лёва полез под нары, где лежали бородатые крестьяне.
«Хорошо, ты говорил про Бога. В самом деле, если бы все мы, люди, жили по-божьи, разве так было бы?»
Под нарами было страшно холодно. Лёва нахлобучил глубже шапку, как можно плотнее завернулся в пальто и закрыл им полностью лицо, так что теплый воздух дыхания оставался под пальто. Без тревожных мыслей, без какого-либо беспокойства, он быстро уснул. Когда утром он проснулся, то заметил, что в том месте, где его шапка соприкасалась с пальто и была щель для воздуха, сквозь которую воздух проходил при выдохе, на пальто образовался иней. Утром принесли хлеб. Дележ хлеба был своего рода действом в жизни арестантов. Для его осуществления выделялся наиболее опытный и ответственный человек. Ему на то время охрана вручала нож, и он делил пайки, взвешивая их на самодельных весах из палки и привязанных к ней картонок. Хлеб был ржаной, сырой, клейкий. Каждая пайка тщательно проверялась. Потом начиналась раздача хлеба. Каждый желал получить горбушку. Все глаза были устремлены на хлеб. Делящий брал хлебную пайку и, пряча ее, спрашивал: «Кому?» «Мне», — говорил кто-нибудь из арестантов. Ему живо передавали пайку, и он уже не мог обижаться, досталась ему горбушка или нет. Лёва не спешил принять участие в дележе, и когда ему досталась последняя пайка, он был доволен тем, что остальные получили хлеб прежде него. В полдень принесли баланду. Это был жидкий суп, состоящий из слегка замутненной воды и 2-3 маленьких картофелин. Никто, конечно, и не помышлял утолить чувство голода этим супом. Не прошло и часа после обеда, как двери камеры открылись, и в нее вошли 2 одетых в тулупы пожилых крестьянина. Каждый из них на спине нес мешок. «А, кулаки, кулаки!» — раздались голоса. Тут же, как только двери камеры захлопнулись, вор встал у окна и зычно крикнул: «Раскулачивать! Раскулачивать!» У крестьян отобрали мешки и потянули их к окну, где восседало большинство воров, а с ними человек в кожаных штанах. В них был не только хлеб, не только сухари, но и бочонок с медом. Воры и их друзья пировали, как говорится, на славу. Главный вор поманил Лёву рукой: «Иди, поешь с нами!» Но Лёва отрицательно покачал головой. «Ешь, если предлагают», — сказал сосед Лёвы, «а то захелеешь». Лёва ничего не ответил. После того, как пир закончился и от крестьянских мешков ничего не осталось, к Лёве подошел человек в черных штанах. Он сытно поел и имел самый добродушный улыбающийся вид. «Я за тебя слово жуликом замолвил. Чё ж ты не кушал с нами?»
«Я не могу это есть».
«А тут ничего особенного нет, это просто раскулачивание».
«А вы со спокойной совестью едите вместе с ворами?» — спросил Лёва, смотря ему в глаза. Тот несколько смутился, потом похлопал Лёву по плечу и сказал:
«Эх, парень, ничего-то ты не понимаешь. Совесть — это такое слово, которое давно надо вычеркнуть из жизни, а заодно и из всех словарей. Так ты не проживешь. Скажу тебе истину, которой сам придерживаюсь. Запомни, с волками жить, по-волчьи выть».
«Нет, я так не могу. Буду среди волков, но не буду волком».
«А кем же будешь?»
«Лучше быть овцой Иисуса». Безбожник рассмеялся.
«Ну и съедят тебя, как овечку».
Однако эти искушения Лёва побеждал легко. С ним был Господь, и он не допускал даже мысли, чтобы есть ворованное, а тем более награбленное. В камере становилось до невозможности тесно, а заключенные все прибывали и прибывали. Тогда администрация решила направить этапников через другие тюрьмы, лишь бы разгрузить камеры.
Так Лёва, который должен следовать в Красноярск, был присоединен к этапу, который шел на Канск. Значит, ему предстояло, прежде чем он достигнет Красноярска, посидеть в Канске. К поезду подцепили так называемый «телячий вагон» и под усиленной охраной перевели в него этапников из пристанционной камеры. В вагоне было холодно, как на улице. С большим трудом заключенные разожгли железную печку. Она долго дымила, наконец угли разогрелись и стало тепло. Ехать до Канска было недалеко, и провизией арестованных не снабдили. «И для чего мне в Канск?» — думал Лёва. «Видимо, и в этом план Господа. Этим он хочет не огорчить меня, а, может быть, даже порадовать». В Канске Лёва бывал, там были братья. Но есть ли братья в тюрьме, и сумеет ли он их увидеть? Когда они прибыли к воротам Канской тюрьмы, этап долго не принимали. Заключенные коченели от мороза, кричали, просили скорее открыть двери тюрьмы, но она была переполнена, и слышно было, что начальство в большом затруднении решало, где разместить новый этап. Наконец, тяжелые железные двери распахнулись и их впустили. Перво-наперво повели в баню. «В баню, братцы, в баню!» — говорили заключенные. «Значит, вымоют, санобработка!» Но, увы, из-за переполнения тюрьмы баня не работала, а использовалась просто как место заключения. Когда прибывшие вошли в помещение бани, там был уже другой этап, прибывший до них. Кое-как разместились на каменном полу, каменных скамейках. Было как-то особенно сыро, воздух невыносимо спёрт, а люди курили, курили и, находя единственную отраду в табаке и махорке, окончательно отравляли атмосферу. Единственным достоинством этого помещения было то, что здесь было тепло. На прибывший этап снабжения не предусмотрели, и этапники утром не получили ничего, кроме кипятка. Настала ночь. Устроившись на полу рядом с другими, Лёва помолился и, передав себя в руки Господа, спокойно уснул. Утром проснулся с сильной головной болью. Пребывание в зловонной сырой атмосфере не могло не отразиться на него и на его самочувствие. Принесли хлеб. Начался дележ пайка. Когда стало совсем светло, староста бани, высокий крепкий арестант, крикнул: «Раздевайся, приступай к работе!» «Что за команда?» — подумал Лёва. Он увидел, что все живо ей подчинились, снимая одежду. Лёва впервые видел такую работу. Заключенные дружно искали вшей и били их ногтями. Вшей была масса. «Неужели и у меня есть?» — подумал Лёва. «Да, тело чешется». Он снял с себя рубашку и вывернул. «Да, вши, и где только набрался!» А как было не набраться их в такой тесноте? Ведь еще ни разу не делали дезинфекции белья, не жарили, как здесь выражались. И к вечеру, когда еще не стемнело, повторилась та же команда: «Раздевайся, приступай к работе!» И опять все разделись и били, давили вшей. «И откуда они только берутся?» — думал Лёва. «Все новое и новое». Затем Лёва достал Евангелие и стал читать.
«Ты, парень, что читаешь?»
«Евангелие».
«Верующий?»
«Да, верующий».
«Почитай-ка нам!»
И Лёва читал чудные слова. Читал о разбойнике, висящем на кресте со Христом, который перестал злословить Христа, обратился к нему, унимая другого, и был спасен Христом. Люди, а большинство из них были крестьяне, слушали и говорили: «Как хорошо написано! А мы-то не знаем Евангелия. Священники у нас далеко от села. Да и в церквах, когда бывали, не слышали об этом». В тюрьму прибывали новые этапы, и часть арестованных из бани перевели в камеры. Когда Лёва подошел к камере, где ему надлежало быть, он прочел старую таблицу над дверью на 18 человек. Когда он вошел в это битком набитое помещение, то узнал, что в нем разместилось 57 человек. Здесь было хорошо тем, что воздух был не так спёрт, как в бане, и не так болела голова. Кроме того, из этой камеры днем брали на различные тюремные работы. Когда на следующее утро стали вызывать на работу – то надзиратель спросил, нет ли среди прибывших столяров для работы в столярной мастерской. Лёва вспомнил, что когда он был совсем мальчуганом, родители решили обучить его столярному ремеслу, и он ходил к брату Василию Алексеевичу Кузнецову, крупному специалисту и резчику по дереву, и брал у него уроки. Отец приобрел рубанок и сверла, и он с помощью своего учителя даже сделал табуретку. Поэтому Лёва поднял руку и сказал, что он столяр и кое-что может делать. Его взяли на работу. Было очень приятно попасть в большой светлый цех, где приятно пахло сосновыми стружками. Здесь, как оказалось, особых столярных знаний и не требовалось. Цех был механизирован, в нем изготовляли оконные рамы. Лёву тут же использовали как подносчика и стали учить, как складывать детали. Лёве это так понравилось, что он подумал, если дадут срок, то хорошо бы отбыть его, работая в такой мастерской. Он присматривался к окружающим рабочим. Среди других юношей заметил двух мужчин, оба с небольшими седоватыми бородками. Они очень слаженно трудились, помогая друг другу. Лёва присматривался. Когда настал час обеда, они сели рядом и, прежде чем приступить к еде, склонили головы и стали молиться. «Значит, братья, родные братья!» — подумал Лёва. «Какое это счастье! Я увижу братьев!» Он подошел к ним, протянул руку и сказал приятные слова. Он их поприветствовал. Они вскочили с досок, на которых сидели. «Так ты брат!» «Брат!» Они расцеловались. Трудно описать эти краткие тюремные встречи с братьями по крови Христа, ведь так дорого это родство. Оба брата были украинцами. Они тоже следовали куда-то по этапу и застряли в Канске. «А нас узнали уже местные братья», — сказал один из них. «Приносили нам передачу и на свидании были. Вот для них будет новость, что вы с нами. Так вы говорите, они вас знают?» «Да, но мне, наверное, свидания не дадут, я следственный». Общение с этими двумя братьями перед началом работы, в обеденный перерыв и в час возвращения с работы в камеру было для Лёвы большой радостью. Эти встречи были тем драгоценнее, что оба брата, зная, что у Лёвы впереди следственное мытарство, обещали каждый день аккуратно молиться за него. Около двух недель Лёва работал в мастерской. За работу добавляли хлеба. Приварок в обед давался лучше, чем обычно. Братья угощали его из полученных передач, и он не чувствовал голода. Когда он собирал в мастерской раму, его неожиданно вызвали. «Куда?» — спросил у надзирателя. «В этап», — коротко ответил тот. Лёва побежал к братьям, они обнялись, поцеловались и расстались. В канцелярии тюрьмы его ждал особый конвой. По их интеллигентному виду и вопросам, которые они стали задавать Лёве, он понял, что это уже вооруженные сотрудники АГПУ. «Мы вас ждали. Ждали к себе, да так и не дождались. Так плохо с этими этапами. Вот и приехали за вами». Они получили бумаги Лёвы, расписались за него, и он отправился с ними. В ожидании поезда вошли в станционный буфет, поели сами и угостили Лёву. «Больше всего нас интересует вопрос, каким образом вы сумели улизнуть от нас из Красноярска? Мы так вас сторожили, искали». «Я не улизнул, я просто уехал». «Ну ладно, следствие все разберет». Когда подошел пассажирский поезд, они сняли отдельное купе и усадили Лёву между собой. Один сидел у окна, затем Лёва, а рядом с ним другой охранник. После первых тюремных мытарств приятно было ехать в чистом, хорошем пассажирском вагоне. Невольно Лёве вспомнился рассказ степняка Кравчинского «Домик на Волге». В нем речь шла о молодом революционере, которого везли в вагоне наподобие того, как сейчас везут его. И он сумел выброситься из окна идущего поезда и скрыться от жандармов. Сильно ушибленный, он нашел в себе силы добрести до берега Волги и там, в одном домике, обрел приют. Вообще о побегах заключенные мечтают часто. Но припоминая этот рассказ, Лёва думал, что если бы даже сейчас было открыто окно и охранников вовсе не было, то он все равно никуда бы не побежал. Он всей душой шел на страдания, зная, что так суждено. Конечно, молодой организм